Здравствуйте, Шаватов и Гутово, хорошей недели. Мы находимся в Эйхе, в пятом уроке. Кончаем первую главу, 22-й пасук, и начинаем, Безрад Ашем, вторую главу. Ирмияу Ванови говорит, я напоминаю, что все, ну почти все главы составлены в алфавитном порядке. Соответственно, 22-й пасук первой главы – это последняя буква еврейского алфавита, буква Тав. Говорит Ирмияу Ганави, я вначале по-русски, «Да предстанет перед тобой все зло их, и поступи с ними так, как ты поступил со мной, за все грехи мои, сколько многочисленны стоны мои, и ноет сердце мое». В общем, перевод достаточно точный, настолько, насколько можно это переводить. «Таву коль ратам лифанейха, придет все зло перед тобой, ве олель ламока ашера лалта, и заплати им за зло, которое они сделали, мне, альколь пашай, за все мои грехи, киработ, анахте, либи, давай. Поскольку много я, многочисленны стоны мои, и либи, сердце мое находится, ну, ноет, стенает мое сердце». Раша говорит, что пусть будут вспомниты твои их грехи перед тобой, и сделай им то же действие, подобное того, которое они сделали. Это то, что говорит нам Ирмияу ва-Нави. Рав Коэн Цоток говорит, «Того коль ра там лифанейха валэль ламо». Пусть придет зло все перед тобой, перед тобой, и ты вспомнишь их все зло. То есть, дигдеки махэм, произведи с ними действие, настолько же бы дигдук, настолько же мелочно, настолько, насколько ты делал это со мной. Ради всего зла, которые пришли на народ Израиля, говорит, Ирмияу составил книгу Кинот для того, чтобы плакать каждый год, для того, чтобы сообщить и Лаацдик оправдать меру суда, что она, мера суда, не носа по ним, не как бы лицеприятствует, есть такое слово по-русски, я не очень, не всегда его помню, чтобы не лицеприятствовать ни Кагену, ни царю, ни старику, ни юноше, ни ребенку в месте, которое освящено. И это то, что сказано в пасуке. Ашерлоиса по ним, что Всевышний не лицеприятствует. Это первое объяснение. Второе объяснение, что поэтому, почему написана книга Кинот, чтобы сообщать, что так же, как все клалот, все проклятия, которые были написаны через Навиим первых пророков, пришли к Амисраэлю, так же все хорошие вещи, которые были написаны посредством пророков, придут к народу Израиля, как сказано, и так далее. Каждая клала, которая была, она кенегда, напротив нее есть какая-то браха. И так же, как все клалот пришли к нам, так придут нам все брахот. Здесь есть некая накуда, что мы во время кинот, который читаем каждый год, когда Ирмияху написал кинот, он написал просьбу ко Всевышнему, чтобы ты не было так, что ты пренебрег каким-то видом зла, которые сделали народы мира по отношению, те из народов мира, которые это сделали, вавилоняне, по отношению к народу Израиля, Рим, Вавель, те, кто разрушали храм. И он просит Всевышнего, чтобы Всевышний не забыл ни одного их греха, и так же, как Всевышний был мидагдек, так внимательно следил за нашим поведением и наказал за все, что было сделано, так он должен наказать тех, кто сделал зло по отношению к нам. Это вещь, которая, понятно, что вызывает некоторые вопросы иногда, поскольку здесь как бы мы просим, молимся о том, что Всевышний сделал кому-то зло. И, во-первых, одна из вещей, которую надо уловить и понять, на нее, в принципе, ответил уже Рав Цодек Коэн, Коэн Цедек, это то, что какой смысл в этом вопросе? Зачем нам нужно? Ну, нам нужно, понятно, я плохо к кому-то отношусь, он наступил мне на мозоль, я хочу, чтобы ему было тоже плохо. Поэтому я молюсь Всевышнему, чтобы за то, что они очень сильно наступили на мозоль еврейского народа, на минуточку храм разрушили, и все страдания, которые прошел Амисраэль, чтобы за них Всевышний отомстил. Но само понятие мести, тем не менее, вызывает вопрос. Прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на то, что об этом же мы молимся только немножко другими словами, каждый шаббат в Бейт-Кнессете, когда кончается чтение Торы, до того, как уносится свиток Торы, перед молитвой Ашри, мы молимся молитву, которая называется Аврахамим, которая сидит наверху и так далее. После этого мы говорим, что написано в Торе Моше, «Гарнину гои мамой», что «порази народов», «кидам авадав и кум», потому что кровь твоих рабов станет «венаком» и осуществит месть, «ешив лицарав», вернет ее к их угнетателям, «векипер адма само», и будет осуществлена копора, искупление за кровь твоего народа. Это кусочек из молитвы, я перевел, который мы там молимся, и это тоже вызывает тот же самый вопрос. Вроде бы как, ну, что было, то было. Почему мы должны молиться о понятии мести? Здесь нам уже Ирмиягу дает некий намек, ответ на этот вопрос. Первое, на куда? Да, еще, чтобы усилить вопрос, здесь надо обратить внимание на то, что обычно, когда мы говорим о страданиях, о наказаниях, мы говорим о том, что наказание приходит для того, чтобы сделать искупление, и человек, которого наказывает, народ, который наказывает Амисраэль, он смыл как бы своими исурим, получил копору за свой аверот и сделал тикун, который происходит в мире и внутри этого человека, и вернулся к нормальному состоянию вещества, а не к состоянию быть рашоем. Когда же мы говорим про Бавель, то понятно, что не имеется в виду, что благодаря тому, что ты их накажешь, они сделают шуву, и они вернутся к исполнению мицвот и так далее. Очевидно, что молитва не об этом. Речь сейчас не об этом. Поэтому возникает вопрос, в чем вообще смысл такой молитвы о мести, чтобы Всевышний отомстил за аверот, не за аверот, а за страдания народа Израиля. Ответ на этот вопрос мы только что читали. Он как бы уже известен, но я просто хотел сформулировать вопрос яснее, чтобы понять, на что идет ответ комментаторов. Он говорит о том, что Ирмияу ха-Нави говорит о том, что если этого не произойдет, то получится, что мера суда, Мидад Гадин Всевышнего, справедливость в мире не существует. Поэтому для того, чтобы в том числе и мы увидели, но и в том, что просто поскольку Мидад Гадин, мера суда, это мера, которая должна действовать по справедливости, и если люди, которые совершили зло, не будут за это зло наказаны, даже в том случае, если они не получат за это наказание никакой награды, и это наказание не приведет ни к какому тикуну, ни к какому исправлению само по себе, то исправление состоит в том, что мера суда Всевышнего должна быть полностью как бы реализована. Вот мне подсказал слово Ария. Она должна быть полностью реализована. В случае, если этого нету, то получается некая несправедливость, которая остается в мире. Поэтому первую главу Эйхи Ирмияу ха-Нави заканчивает вот этой просьбой, чтобы Всевышний видел перед собой аверот народов, которые разрушили храм, которые угнетали народ Израиля, и также с дикдуком, как ты относился к нам, детализации наших аверот, отнесся к ним. Давид Амелах тоже в псалме «Аль-Нагород Бавель», когда есть псалом, что мы сидели на реках Вавилона и плакали, кончается словами «Счастлив тот, кто возьмет и размозжит голову твоего ребенка, дочь Бавеля, о скалу», потому что здесь речь идет о той накаме, о той месте, которая не просто мне сделали больно, я отвечу. Здесь речь идет о том, что есть некий хилуль Гошем, осквернение имени Всевышнего, в случае, если мы видим несправедливость, которая остается несправедливостью в мире. На самом деле совершенно понятно, что за те аверот, которые были сделаны, ну, в частности, я там возьму какой-нибудь пример более близкий к нам, какие-то эйхманы и так далее, которые занимались ликвидацией народа Израиля в Германии, и многие другие, которые им помогали, не только немцы, но все вокруг, кто смог, и так далее, занимались тем, что загоняли евреев в камеры и включали газ, ну и так далее. Понятно, что смертная казнь, которая была дана Эйхману, не искупляет ее авейры. Это искупить никак невозможно. И на самом деле то, что происходит, настоящее наказание, оно происходит после смерти. Как у очень многих евреев, тоже наказание есть после смерти. У некоторых отсутствие Ганедена, Ламаба, грядущего мира. У некоторых гейном. Но если в этом мире убрать вообще понятие наказания, а и так в этом мире существует Раша, которому хорошо, и Цадик, которому плохо, но если еще убрать наказание которая даже не приводит к опоре из этого мира, то не просто не реализована мера суда Всевышнего и воздействия, но кроме этого происходит понятие хилуль гашем, осквернение имени Всевышнего. Поэтому, когда мы молимся об этом, и когда Иеремьяу Анави говорит этот пасук вейхи, он не имеет в виду просто «ты мне наступил на ногу, сделай тебе плохо». Его волнует и нас, когда мы должны молиться об этих вещах, а мы молимся. Это не одна молитва. Есть и в псалмах, как я говорил, есть и в молитве Шаббата, есть эйха, который мы читаем в Тиша Биав, где вот пасук мы только что прошли. Наша кавана должна быть не каваной о том, что «тот, кто меня стукнул, давай его тоже стукнем». Наша кавана должна быть, что мы молимся о том, чтобы произошел кидуш Гашем, и убрано было хилуль Гашем, осквернение имени Всевышнего. И освящение имени Всевышнего, когда те, кто восстали против Творца, разрушили храм и так далее, они получают наказание для того, чтобы увидели все народы и увидели Яд Гашем, руку Творца. Это же было в Египте во время рассечения моря, казни первенцев, до всех казней Египта и так далее. Поэтому кроме той цели, о которой постоянно говорят, чтобы Амисраэль вернулся к Тшуве и поднялся в своем духовном уровне, которая тоже была реализована, существует еще одна цель, которая совершенно необходима, но в том числе она необходима для того, чтобы те, кто видели это наказание, которое постигает Рашоим в этом мире, они увидели руку Творца и поняли понятие Ашгахи, понятие того, что Творец следит за всем, что происходит в мире. Эти каванот, которые должны быть у нас при чтении подобных пасуков. Окей. Таким образом, мы закончили первую главу на очень веселой ноте. Первую главу книги Эйха и начинаем вторую главу. Говорит Ирмияу Ганави, как во гневе своей окутал мраком Всевышний дочь Циона, с неба на землю низвинул красу Израиля, и не вспомнил он в день гнева своего о подножии своем. Я не смогу лучший перевод дать, пасук очень сложный. Эйха ев баапо ашем, эт ба цион, ешлих мишама и мерец тиферет исроэль, вело захар гадам раглав бьем апо. Поэтому я остановлюсь на этом переводе. Очень многие кусочки книги Эйхи, многие псуки написаны в такой аллегорической форме, что какой бы перевод ни дать, он всегда будет не совсем точный. Поэтому остановимся на переводе, который дал русский переводчик. Он, в общем, близко к тексту. «С небес на землю он скинул дочь Циона. После того, как была она поднята до небес, Всевышний бросил одновременно на землю, а не спустил постепенно». То есть Амисраэль был поднят на очень высокую высоту, начиная, может быть, это поднятие было постепенным, может быть, сразу, это было не за один раз, но такая эпогея поднятия народа Израиля на самую высокую ступень была Маамад Эр-Синай, когда Амисраэль, находясь у горы Синай, принимали Тору. После этого они опустились во время Золотого Тельца, но тшува, которую они делали, и молитва Моше, которая происходила в течение 40 дней, потом еще 40 дней, вернула Амисраэль не на ту же самую ступень, которая была во время получения Торы в первый раз, но от чего-то с помощью Имкипора и Тшувы мы поднялись на очень высокую ступень, и эта ступень росла, в том числе выросла до уровня, когда Шехина спускается на Иерушалаим, на Цион, и построенный храм, и вдруг Бабат и Хат просто мгновенно происходит за какие-то часы, недели, что храм разрушается, Шехина покидает Амисраэль, и Бат Цион с высот, на которых она находилась, падает на землю и не вспомнил ты Всевышний Гадом Раглав. Как он перевел Гадом Раглав? Сейчас я переведу так, как Раша переводит. Но он перевел подножье своем. Он перевел, русский переводчик, не вспомнил ты Всевышний подножье своем. Объясняет Раша, что это такой стульчик, который люди ставят, что-то типа небольшой табуретки, которая ставится около высокого кресла, когда для того, чтобы ноги класть на него, это была некая подставка для ног. Так вот этой подставкой для ног Всевышнего, понятно, что это аллегория, служил Бейт Амикдаш. И во время, когда ты гневался и сбросил Бат-Цион вниз, ты не вспомнил о Бейт Амикдаше. Это первое такое совсем переводческое объяснение этого пасука. Теперь немножечко более глубокое, но именно чуть-чуть более глубокое. На уровне примера. Это пример для жителей государства, которые царь украсил короной, которые сделали корону для царя. И после этого жители этого государства начали как-то пренебрегать царем. Сказал царь, разве они не пренебрегают мной из-за той короны, которая находится на моей голове? То есть они мне сделали эту корону, и они считают теперь, что они вот так вот поднялись на такой уровень, что они могут со мной быть понебратство такое возникать и так далее, что я им обязан. Поэтому, что я сделаю перед ними? Я сбрасываю эту корону. Пируш, объяснение. Я сбрасываю корону, так сказал Всевышний. Ам Исраэль гневают меня из-за того, что есть дьюкан, лицо Иаков Авину, которое находится на престоле славы Всевышнего. Оно выбито на престоле славы Всевышнего, лицо изображения Иаков Авину. И из-за этого они, видя, что они сыновья Иакова, что они на таком высоком уровне, они пренебрегают Творцом. Что сделал Всевышний? Он ешлих, он выкинул, то есть он спустил, убрал лицо Иакова Авину с трона Всевышнего. Другое объяснение. Первое объяснение, что... Я не могу сейчас входить в объяснение того, что такое Кисе Аковод, престол славы Всевышнего. Это самый высокий из миров, которые были созданы, который не создатель, а уже миры, которые были созданы. Это мир, который имеет название «Мир Брия», мир, который описывает в книге Йехескеля, которую мы будем читать Шивот, в первой главе Йехескеля, где описывается строение всех миров, там описывается очень коротко какие-то упоминания о понятии Кисе Аковод, престола славы Всевышнего. Там упоминаются эти вещи, и упоминание, которое есть, оно описывает какие-то свойства, которые рождаются, передаются от Всевышнего через Кисе Аковод вниз. Ну, самое простое объяснение Кисе Аковод – это трон, на котором сидит царь. Это наиболее близкое царю место. Понятно, что это самое низкое место, ниже царя, царь на нем сидит, но, тем не менее, это наиболее высокое из всего, что существует. И на этом Кисе Аковод было, ну, как по-русски сказать, фотография Иаков Авину. То есть весь мир, он держится на заслугах Иакова и его потомков, Израиля. И в тот момент, когда Израиль восстает против Всевышнего, то Кисе Аковод остается как бы лишним. Если та корона, которую я вам дал, вы считаете, что вы сделали эту корону из Кисе, где есть фотография Иакова, изображение Иакова, если вы считаете, что из-за этого вы можете себя вести так, как вы себя ведете, то вы лишаетесь вот этой привилегии, и больше на Кисе Аковод нету Иакова. Храм Всевышнего, Бейт-Мигдаш, это проекция трона Творца в самом нижнем мире, в телесном мире, который существует. И в тот момент, когда вы показываете, что вы пренебрегаете Всевышним, то храм уже бессмыслен. Он больше не нужен, поэтому этот храм разрушается. Это Тиша Биав, это тот пасук, который он говорит, как вы могли пренебречь короной Творца, как вы могли пренебречь тем, что храм, который существует как проекция Кисе Аковод, на нем есть имя Иаков Авину. Иаков Авину – тот человек, который назвал его байтом, домом. И вот вы пренебрегаете этим, и, соответственно, положение резко меняется. Иаков Авину, то есть место храма – это место Бейт-Мигдаша. Это место, на котором собрал Всевышний со всех четырех концов земли прах, и на нем изготовил место, изготовил тело Адама Ришона, первого человека, которое было сделано из земли, и вдохнул в него душу. То есть это место, некий краеугольный камень, из которого возникает все, включая человеческую жизнь. Творение человека тоже произошло оттуда. И все творение мира находилось, шло из этого вот места, Кодыш и Кдашим, святое святых, которые были в храме. И там место, которое называется Маком Шеминашким Шамаем Варец, место, где целуются небо и земля. Место, где материальное и духовное сливается в одно единое целое, причем сливается в одно единое целое на таком уровне, что это слияние такое, что одновременно в этом мире работают и не работают материальные законы. Что это означает? Арон Кодеш со скрижалями Завета, который находился в Бейт-Мигдаше, он не занимал материального места. Он имел материальные размеры, но не занимал места в материальном мире. Это соединение духовного и материального, которое там происходило. И вот сейчас этот храм разрушается, и это означает, что с небес, поскольку храм связывал, он, это непосредственная связь Кисе Акавод, престола славы Всевышнего, с материальным миром, эта связь не просто прерывается, храм в Нижнем мире исчезает. Гемора в трактате Гитин говорит, что когда Титус вошел в Бейт-Мигдаш, вошел в храм, поджег его, то он горел какое-то время. Титус взял Сейфер Тору, расстелил на полу Кодеш Экдашим, святое святых, привел туда блудницу и совершил с ней половой акт в Кодеш Экдашим, святое святых. И в это время раздался Батколь, голос с неба. Папаштус Титус этого голоса, конечно, не услышал, но мы с вами услышали, в Геморе он написан. Голос Всевышнего, который сказал: «Раша, что ты думаешь? Что ты разрушил храм? Кимха тхина таханта. Ты перемолол уже перемолотую муку». Ам Исраэль своим поведением сделали так, что храм не выполняет свои функции, поэтому они упали вниз с небес, поскольку храм соединял небо и землю, и верхняя часть храма находилась на небесах, то они упали, Миаламбрия, и оказались снизу. Это то, что сказано: «Я сброшу вас с небес на землю». Это первое объяснение. Второе объяснение уже не касается Бейт-Мигдаша, не касается престола славы. Давар Ахер. Другое объяснение говорит Мидраш, что речь идет про тфилин, которые находятся на голове и на зро, как переводится зро, предплечье у еврея. И это называется, тоже в книге Хескеля, называется тфилин пеареха, красота. Пеареха хавушалейха, твоя красота, твоя корона надета на тебе. Всевышний дал в начале тфилин, головные тфилин, в которых написано: кто как народ твой Израиль, народ единый на земле. И вот эти вот головные тфилин, которые находятся, он выкинул их на землю перед Амисраэлем. Есть мидраш, который говорит, что тфилин, ну, я не знаю, можно ли сказать, тфилин есть четыре отрывка, но наиболее известный, можно сказать, главный или нет, я боюсь сказать, ну, допустим, что это главный отрывок тфилин, это «Шма Исраэль, Хашем Элокейну, Хашем Эхад». «Слушай, Исраэль, Всевышний твой Бог, Всевышний един». Гемора говорит, что в тот момент, когда мы, Амисроэль, здесь надеваем тфилин, то в этот же момент надевает Всевышний тфилин наверху, в мире духовном. Понятно, что у Всевышнего нет тела, и, соответственно, у него нет руки и головы, он не надевает тфилин на руку и на голову. Понятно, что это некая аллегория, но то действие, которое снизу вверх происходит тфилин, производит тфилином, этой заповедью народ Израиля, соединяясь со Всевышним, это вызывает движение Всевышнего снизу вверх, сверху вниз к нам. Мы делаем движение снизу вверх, он сверху вниз, для того, чтобы соединиться с Амисраэлем. И это называется, что Всевышний надевает тфилин. И спрашивает Гемора: а что написано в тфилин Всевышнего? У нас написано: «Слушай, Израиль, Всевышний наш Бог, Всевышний един». Что написано в тфилине Всевышнего? Там написано: «Кто, как народ твой Израиль, народ единый на земле». «Кто, как народ твой Израиль, народ единый на земле». То есть, так же, как есть единство Творца, так же проекция этого единства в нижних мирах, это народ Израиль, который единственный и единый на земле. Понятие «единственный» – это значит, что Всевышний сделал с нами завет, что он не меняет нас с другим народом, несмотря на то, что периодически мы ведем себя, ну, не идеальным способом. Тем не менее, мы остаемся народом, избранным Творцом, поскольку Всевышний не меняет свои мысли. Сказано: «Ломах шаватайм ахшаватейхам наум хашем». Мои мысли, не ваши мысли, свидетельствуют, говорит Всевышний. И един – это значит, что мы объединены, я уже об этом неоднократно говорил. И единство, которое у нас есть, это то, что может привести к тикуну, к исправлению всего, что происходит в мире. И вот это единство Творца, о котором я сейчас упоминаю, и единство Амисраэля в Нижнем мире, это, наверное, я немножко задержусь на этом. Тфилин – это корона единства, которое у нас есть. Как Всевышний един, так мы едины, как сказано в тфилине Всевышнего. И вот Всевышний этот тфилин бросает с небес на землю, и, соответственно, происходит то, что происходит. Я немножко остановлюсь на этой теме. Я много раз слышал разные высказывания. В основном я не то чтобы слышал сами уроки на эту тему, может, когда-то слышал, но давно. Но слышал упоминания об уроках и выражениях о том, что, и это правда, такие хазаль существуют, мудрецы говорят это, о том, что первый храм, в основном Иеремьяу пророчествует о разрушении первого храма, но Мефоршим объясняет, что эти псуким относятся и ко второму храму тоже, к разрушению второго храма. Если первый храм был разрушен за три авейры, то есть кровопролитие, прелюбодеяние и авойда зойра, то всех этих авейрот не было во время разрушения второго храма. И второй храм, Бейкар, в основном, был разрушен за беспричинную вражду. И обычно, когда говорят о беспричинной вражде, то говорят очень такие красивые вещи, объясняя, что все поколения, в которые храм не был построен заново, они повинны в тех авейрот, за которые храм был разрушен. Поскольку наши поколения живут после разрушения второго храма, то, соответственно, мы виноваты в беспричинной вражде, и поэтому храм не построен в наши дни. Звучит невероятно красиво, невероятно. Но мне кажется, что это мания величия, не только мне. Я сейчас буду цитировать разных больших рабоним, что это некоторое проявление мании величия, которое у нас есть, сказав, что у нас есть беспричинная вражда между евреями. Я еще раз повторяю, что я это рассказываю, потому что Всевышний, Иеремьяу ха-Нави говорит о том, что Всевышний сказал народу Израиля, что в связи с тем, что вы пренебрегли мной из-за того, что я вас поднял до неба, это мицва тфилин, во втором комментарии, о котором мы говорим, за это я бросаю вас обратно на землю, то есть я бросаю тфилин на землю. Естественно, у нас осталась мицва надевания тфилин, но тфилин Всевышнего, киба и холь, как будто бы, сегодня надеваются Всевышним, то есть воздействуют, не так, как воздействовали, когда они были от неба до земли, а воздействуют намного-намного более низком уровне, как бы брошены на землю. Те тфилин, в которых написано, кто как народ твой Израиль, народ единый на земле. Проблема единства, понятно, что она связана с беспричинной любовью, и, соответственно, отсутствие этой любви вызывает беспричинную вражду, и это та авейра, за которой разрушен храм, и некоторые люди утверждают, что мы сегодня повинны в авейре, которая называется Синат Хинам, беспричинная вражда, и поэтому храм до сих пор не построен. Так вот, я сейчас хочу сказать такую странную фразу, что это Мидат Гава, дикая гордыня, сказать, что у нас есть беспричинная вражда сегодня, и из-за этого не построен храм. Я могу говорить за себя, боюсь, что я предполагаю то же самое про многих других людей, что сказать, что я кого-то не люблю, 100%. Таких людей достаточно много, что абсолютно неправильно. И наверняка кто-нибудь подумает, какая я сволочь. Действительно, правильная сволочь. Но я боюсь, что я не единственный человек, который не любит вокруг довольно многих. Но этого никогда не бывает без причины. Все люди, кого мы не любим, если мы проанализируем, у нас есть веская причина их не любить. Причина, которая может быть совершенно шизофренической. Но нам она кажется абсолютно веской. Многие считают, что это есть беспричинная вражда, потому что если я проанализирую, то я пойму, что причины не любить этого человека у меня нет. Но это не так. Для меня сейчас, поскольку я не смог проанализировать, для меня сейчас это веская причина его не любить. Каждая вещь, которая у нас обладает веской причиной. Одного человека я не люблю, потому что у него... Ну, я не беру себя только. Я за себя, наверное, нехорошо, может, хорошо, я не знаю. Ну, чтобы это не так не звучало. Рувен не любит Шимона, потому что у Шимона есть деньги, у Рувена нет. Рувен не любит Леви, потому что Леви умнее, а я себя чувствую не настолько умным, а он, зараза, тут всюду хвастается и так далее, за это я его не люблю. Он не любит Ягуду, потому что, я не знаю, что у Ягуды удачные дети, а у него неудачные дети и так далее. Каждый раз это тайва, это гайва, это ревность, но каждый раз это причина наиболее веская из всего, что можно придумать. Поэтому нам надо понять, что такое синатхинам, беспричинная вражда. Только тогда мы можем прийти к тому, как прийти к тому, чтобы... Во-первых, надо прийти к тому, чтобы у нас была синатхинам, а потом прийти к тому, чтобы ее убрать. Убрать ее можно только дерех, один путь, который есть. Это путь, который называется Агаватхинам. Беспричинная любовь. Потому что, если говорить серьезно, то, опять же, за себя я ручаюсь, но я боюсь, что я не единственный человек в мире, который такой, что я еще одного-двух знаю. Люди обычно любят другого человека тоже по какой-то причине, когда есть причина этой любви. Например, он любит меня, еще какая-то вещь, что я его люблю, потому что он мне подарил подарок. На уровне детей это может быть, он папа дает или мама конфетку, поэтому заботится обо мне, поэтому я люблю. На уровне мужа и жены на самом деле очень часто происходит то же самое. Я говорю сейчас про чувство любви, которое более или менее искреннее. Когда мы говорим о более дальних людях, но тоже близко, с которыми близко общаемся, то там дело обстоит еще хуже. Там причины любви еще более веские. Поэтому понятие агаватхинам практически отсутствует. Что такое синатхинам, возможно понять, только понимая, что такое агаватхинам. Что такое беспричинная любовь, если мы поймем, тогда мы можем понять, что такое беспричинная ненависть. Поэтому немножко, несколько слов о любви, которая беспричинной любви, которая написана в Твилин у Всевышнего, кто как народ твой Израиль, народ единый на земле. Понятно, что я повторяюсь, но тем не менее очевидно, что любовь – это понятие ихуда, объединения, соединения. Разъединение – это вещь, которая антилюбовь, потому что любовь, она сливается в одно единое целое, а отсутствие любви – это, наоборот, разъединение, которое происходит. Поэтому народ Израиля, который народ единый, это понятие беспричинной любви. Теперь попытаемся разобраться, что это значит. Я рассказывал много раз, наверное, на каких-то разных курсах, о том, что когда-то, когда я начинал молиться, я молился по Нусаху Ари, вся ленинградская синагога молилась по Сидурат Гилат Ашем, Нусах Аризаль. И в начале молитвы перед Шахрисом там написано, что я принимаю на себя мицву, а автала рех камоха, возлюби ближнего, как самого себя. Я много, ну, какое-то время говорил эту фразу перед тфилой, но мне это все время очень мешало, потому что я чувствовал, что чтобы я кого-то любил, как самого себя, чтобы да, так нет. Себя я тоже не очень сильно любил, но все-таки остальных еще меньше. На самом деле, людей, с которыми человек не знаком, в принципе, любить всех евреев – это очень легкая заповедь. Как только он близко знаком с кем-то конкретным из евреев, это становится намного тяжелее, потому что все недостатки видны и так далее. Поэтому мне очень казалось лицемерным говорить эту фразу перед молитвой. Я пытался выяснить смысл этой фразы у разных людей, но нельзя сказать, чтобы я вот преуспел в этом, потому что ответы, которые мне давались, меня категорически не устраивали. В общем, думаю, что это ответы были очень плохими. Я уже не помню всех ответов. Но потом, в дальнейшем, я прочитал в книге «Нефеш Гахаим», а потом в книге уже в «Китве Аризаль» смысл этой фразы, почему ее говорят перед молитвой, и возобновил, стал говорить ее блинедер каждый раз перед молитвой с утра. Аризаль объясняет, что для того, чтобы моя мицва, моя молитва была цельной и полной, я должен объединить ее и сделать частью молитвы всего Израиля. То есть, когда весь Амисраэль говорит «Шма», то это «Шма». Когда я отделен от евреев, и я говорю «шма», его «шма» ко мне не относится, я и он разделены, это два разных человека, мы с тобой два берега одной реки, то в этой ситуации это «шма», нету ни одного «шма». Но в тот момент, когда весь Израиль объединяет себя в «шма», то это «шма» становится «шма». И не только «шма», это любая другая мицва, любая другая молитва. Поэтому, когда я принимаю себя заповедь «Ваагавта лареха камоха», я объединяю себя. Возлюби ближнего, как самого себя, объединись со всем народом Израилем так, чтобы эта мицва стала одна единая большая мицва. В этот момент мицва имеет смысл существовать, в противном случае нет. После того, как я увидел, что это пишет Аризаль, и понял более или менее, как мне кажется, что он имеет в виду, я, понятно, что сократил что сами слова Ари, но, тем не менее, более или менее стало понятно, о чем идет речь, я возобновил. Говорится, что я принимаю на себя заповедь «Ваагавта лареха камоха». Но что означает «агаватхинам»? Очень многие люди, я сейчас говорю о счастливых семьях, несмотря на то, что все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные, несчастны по-своему, или наоборот, там у Толстого было в Анны Карениной. Но тем не менее... Любовь, которая существует между мужем и женой, и счастье, которое между ними существует, тем не менее, это очень часто базируется на ситуации «ты мне, я тебе». Жена любит мужа по той причине, что он ей выгоден с той или иной точки зрения. Муж, потому что жена о нем заботится, жена, потому что он что-то делает и так далее. То есть есть ситуация, когда поскольку ты хорошая и я хорошая, то поэтому мы друг друга любим. Это не агават хинам, это не беспричинная любовь. Беспричинная любовь – это когда есть единственная причина любви, это то, что мы одно единое целое, и только объединившись вместе, мы составляем какой-то Амисраэль. Но народ единый на земле. Ми камоха Исраэль гоэхат баарец. Это единственная причина беспричинной любви, которая есть. Отсюда же рождается причина синат хинам, беспричинной ненависти. Это такая тонкая вещь, которая связана не с тем, как многие люди думают, что я не люблю его, потому что он такая вот сволочь, он мне наступил на ногу, или украл у меня 10 огород, или миллион шекелей, не имеет значения что. Если я задумаюсь, ну, миллион шекелей меня никто не воровал, я не могу об этом задуматься по причине отсутствия он их. Но он наступил мне на ногу, и я на него обижен, а потом я подумаю, ведь ничего страшного, чего я на него обижаюсь, и перестаю или не перестаю обижаться. И многие считают, что это была агават синат хинам. Так и нет. Это было не хинам, потому что у меня была причина, глупая, тупая, как большая часть того, что у меня есть в мире. Но это не хинам. Хинам – это ровно антоним того, что такое агават хинам, беспричинная любовь. Любовь, потому что мы одно единое целое, и моя служба Всевышнему является не цельным без твоей службы. Если мы объединим наши авода дашем, то только тогда эта авойда станет правильной и настоящей. Если мы не объединим, то авойды не было, службы Всевышнему не было. И в тот момент, когда мы состыковываемся, соединяемся и вместе служим Всевышнему, я становлюсь частью тебя, а ты частью меня, и мы любим друг друга, объединяясь для авода дашем, и нет никакой другой причины для любви, то это называется агават хинам, это называется беспричинная любовь. Леумадзе, одно напротив другое, беспричинная ненависть – это когда я не люблю кого-то из евреев конкретного или всех вместе, потому что я хочу, чтобы моя служба Всевышнего была моя, чтобы я сделал все от меня зависящее, и ревную то, что моя служба не цельная, потому что есть еще кто-то, который тоже служит Ашему. Вот это вот ненависть, которая называется ненависть хинам, синат хинам, и за это был разрушен храм. Это и есть то, что говорит Мидраш, когда говорит, что Ирмьяу Ганави плачет о том что, и говорит, что я беру и бросаю Бат-Цион с неба на землю. Небо – это беспричинная любовь, которая соединяет нас со Всевышним, как головные тфилин, которые находятся как корона над головой человека, так же есть корона над головой Всевышней, корона, которой украшается Творец мира. Мелах Малхея Млахима Акодыш Беру, царь царей Всевышний. Корона, где написано, кто как народ твой Израиль, народ единый на земле. И вот эта корона сбрасывается с неба на землю и вместо Агаватхинам превращается в Синатхинам, в беспричинную вражду. И победить эту беспричинную вражду, понятно, что из-за нее разрушен второй храм, и до тех пор, пока она не будет ликвидирована, третий храм не восстановится. И восстановить это можно только одним способом. Беспричинной любовью. И эта беспричинная любовь может быть только в тот момент, когда мы заново сделаем так, что Всевышний наденет вот эти вот тфилин, на которых написано «Мика Амеха Исраэль Гоэхат Барец». Кто как народ твой евреи, а Исраэль, народ единый на земле, народ, который думает только об одном, объединяясь друг с другом, что только объединившись вместе, любая мицва, которую мы сделаем, имеет название стопроцентной части мицвы. И я становлюсь частью твоей мицвы, ты частью моей мицвы и так далее. Понятно, что сегодня я боюсь, да, собственно, не боюсь это сказать, кто-нибудь наверняка обо мне плохо потом выскажется, но неважно. Мы, по-моему, далеки от этого, как небо от земли. Поскольку мы даже не достигли состояния беспричинной вражды, потому что я, еще раз повторяю, всегда не люблю кого-то, потому что я считаю, что мне есть за что его не любить. В тот же момент Когда мы достигнем понятия беспричины любви, а это может быть только посредством изучения Торы и Мицвот, другим способом этого достигнуть нельзя. Когда я понимаю, что моя Тора объединяется с Торой того, кто сейчас слушает мой урок, и только вместе со слушателями урока это становится моя Тора. Когда я слушаю чей-то урок, и когда я с кем-то учусь в Иврусе, и понимаю, что когда мы учимся вместе, то вместе мы составляем Тору, а каждый по отдельности это не Тора, а так, то только в этом случае можно каким-то образом прийти к Агават Хинам, благодаря которой будет построен третий храм. И это то, чем мы можем ликвидировать то, что написано в начале второй главы Эйхи, что я сбросил Бацион, на русском это звучит, мы читали, как в огневе своем окутал мраком Всевышний дочь Циона, с неба на землю не зринул Тиферет Исраэль, красоту Израиля. Красота Израиля – это тфилин, где написано по этому мидрашу. Тфилин, на котором написано «Мика моха Исраэль, гоиха от барец», кто как народ твой Израиль, народ единый на земле, и мы лишились понятия единства через Сенат Хинам. Или по первому тирусу, который, что кисе аковод, где находился, на самом деле это две части одного целого, одной медали, что там на кисе аковод, на самом верху, перед самым Всевышним, где находилось лицо Яков Авину, с этого места лицо Яков Авина ушло, кисе аковод разделился с нижним миром, и это убрало тот храм, который находился внизу, функция которого ликарев приблизить небо и землю. Я стараюсь на Эйхе вести немножко быстрее уроки, но вот видите, получилось, что этот пасук мы разбирали долго. Разберем пасук номер 2, второй главы. «Беспощадно разрушил Всевышний все жилища Якова, сокрушил он в ярости своей крепости дочерей Иуды, поверг на землю, осквернил царство и сановников его». Говорит Ирмияу ха-Нави, Лашон ха-Кодеш, «Била Гашем, ло хамаль». Как он перевел беспощадно? Ну, не знаю. Разрушил Всевышний и не пощадил всю красоту, которая была в Иакове, разрушил все крепости дочери Иуда, пришло на землю и осквернилось царство и его сановники. Здесь тоже есть несколько смыслов, как обычно, этого пасука, но попробуем начать с комментария Раши. Наавот Иаков, жилища, замки Иакова. Батэ Иаков, дома Иакова. Лашон Наве. Это слово, которое означает Наве. Наве – это замок, дворец, что-то такое. Дворцы Иакова, как сказано в книге Шмот. Мы когда-то в Мишле читали это слово, которое Гагро Вильнинский Гаон объяснял, что Наве происходит от вот понятия дословно, это какое-то украшение, красивое жилище. Не просто шатер, не просто домик, в котором живут, а какое-то, я не знаю, наверное, это дворец называется, красивое жилище. И объяснял Вильнинский Гаон, что это Рашети, вот аббревиатура Нецех Вегод. Нецех Вегод – это две миды, две сферы, в которых мы сейчас находимся, сфера де Омер, каждая неделя соответствует какой-то сфере. Две сферы из семи сферот, которыми читаем сфера де Омер, и это Нецех Вегод, это сферот, который соответствует нашему миру. Сферот делится на тройки. Есть Хохма бин Адат, верхний сферот, Хесед дин Рахамим, вторые сферот, и третья тройка – это Нецех Год и Сот. Это соответствует, Нецех Год и Сот соответствует нашему миру, то, где мы находимся сегодня. Хесед дин Рахамим – это каждая просто тройка – это право, лево и середина. Правое – это атрибут хесед, бесконечного добра. Левое – это атрибут строгого суда. Тиферет или рахамим – это атрибут соединения этих двух атрибутов вместе. Но хесед дин рахамим раскрывается в своей полноте в гейноме и ганедане после смерти человека, во время частичной награды и наказания, которые получает человек. Хохма бина и даат – их раскрытие – это еще более высокое раскрытие самых верхних медот – которая происходит, ну, обычно говорят не хохма, бина и даат, а говорят кетер, хохма и бина, это более правильное соединение. Даат – это такая исчезающая сфера, которая только при определенных условиях возникает, когда исчезает кетер, поэтому не будем сейчас в это входить. Но кетер, хохма и бина – это соответствует награде Алам Аба, различным этапам Алам Аба. Алам Аба тоже делится на различные этапы. а Нецех Одесот – это состояние этого мира, то есть те воздействия, те сферот, через которые Всевышний полностью раскрывается в этом мире. И Нецех Одесот – это соединение некоторое, то есть это уже то, что называется мера суда, которая немножко, так или иначе, соединяется определенными по разным способам с атрибутами милосердия и хеседа. Поэтому Нецех – это раскрытие качества, которое, я очень коротко это говорю, раскрытие качества Всевышнего в этом мире, которое ведет к вечности, к Нецеху, переход в Алам Аба. Это понятие цадика, которому плохо. Цадик, которому плохо, ему плохо, поскольку он должен получить наказание за все, что у него было нехорошего в этом мире, для того, чтобы полностью получить вечную награду в будущем мире. Год от слова «гадаа», «легадот», «признание» – это то, что находится с левой стороны. И это рашава тофло, нечестивец, которому хорошо. Это мера суда, которая награждает, так же, как Нецех. Это мера добра, которая наказывает, так год – это мера суда, которая награждает. Награждает для того, чтобы Раша получил всю награду в этом мире и полностью лишился Алам Аба. Это года, признание, какой-то минимум его заслуг, для того, чтобы за эти заслуги он получил наказание здесь. Так вот, Наавот и Яаков, разрушены Наавот и Яаков, это разрушена вот эта система, о которой говорит, которую мы только что сказали, соединение бесконечной награды с наказанием ради награды и, наоборот, награда ради наказания – это то, что происходит в этом мире. И вот эта вот система открытия, раскрытия вот такого влияния Всевышнего, она низринута, она тоже как бы повержена в каком-то смысле. Ее не видно в том, как Всевышний управляет, что было не так во время существования храма, когда это проявлялось. И это то, что сказано, что не пощадил Всевышний всю вот эту красоту Яакова и разрушил ее. Окей, двигаемся дальше. Это я вставил в Пируш Раши. Раши, понятно, что этого не объясняет. Я в перевод привел Гагро Вильнского Гаона из Мишли для того, чтобы немножечко пояснить, потому что Тора, она имеет 70 граней. Главное, не прибавить своих комментарий. Это я стараюсь не делать, но соединить с комментарием из других мест, иначе очень много можно не понять. Егеларис Всевышний взял и пришел на землю, то есть Ишпилам, бросил свое влияние на землю, сделал ее низким. Хилель, он осквернил Мемлаха и Сарейга, и царство, и его, русский перевел сановников, дословно министров, князей. Это Исроэль, которые назывались Мамлехет Каганим и Гой Кадош, царство Каганим и народ святой. Он их скинул на землю, как мы обсуждали в прошлом пасуке. Весарейха. Есть Мидраш Агада, говорит Раша, который говорит, что это Сарим Шельмала, верхние Сарим, верхние ангелы, которых Всевышний заменил, которые были назначены на огонь, он сделал назначенный на воду, те, кто назначен на воду, он сделал назначенный на огонь. Если вы задумаетесь, то вы поймете, что это и есть то, что я сказал, что управление через сферот Нецех и Год было изменено. Потому что Раше и Исраэль знали Шем и Мефураш, имя Всевышнего, нечестивцы владели именем Всевышнего, и они были уверены, что они могут управлять ангелами, для того, чтобы спастись от огня и от воды, и от меча. И сейчас, когда есть такое понятие, Рамхаль немножко на эту тему пишет, Дери Гашем, немножко это написано в других местах, но есть такое понятие, которое называется, собственно, в Шульхан Орухе тоже есть на эту тему целая глава, когда это можно, когда нельзя. Есть мусак, который называется, понятие, которое называется Лашби это Малах, заклясть ангела. Зная имя ангела, то есть его связь со Всевышним, и то, каким воздействием он действует, обладая знанием определенных имен, в идеальном варианте, зная правильное произношение, понимание, использование Шема Мефураш, имени Всевышнего, можно с помощью этого имени и зная имена ангелов, заставить ангела назначить его делать какую-то функцию. Малах, он посланник, и человек, который владеет этими вещами, он может заставить ангела изменить свое поведение и воздействовать на него. Поэтому, зная имена ангелов огня или воды или меча, человек мог воздействовать на него и спастись от каких-то наказаний Творца и так далее. На самом деле это далеко не всегда происходит, даже если человек знает это. Это происходит при условии, что Всевышний решает, что он соглашается с этим. Иногда Всевышний, несмотря на все знания и правильные названия и так далее, Всевышний не дает такого действия. Но в данном случае Мидраш Агада говорит, что Всевышний взял и поменял ангелов. И тот, кто заклинал ангела огня, попадал на ангела воды, и его заклятие никак не работало, и наоборот. Это Мидраш Агада, который говорит, что Всевышний низвергнул, опустил с неба на землю не только людей, но и Малахим. Так понимает Мидраш этот пасук в Иеремьяху. Это приводит Раши. Раши, как вы знаете, в основном его основная задача – это не комментарий Мидрашим, садот, тайны, ремеза, намеков. В основном он говорит, что «они бати лапшуто», «я пришел объяснить пшат». Но иногда, когда он видит, что пшата не хватает, считает необходимым привести какой-то мидраш не просто потому, что он ему понравился, а потому что он считает, что объяснить только на уровне пшата, это значит не понять, что здесь произошло, совсем не понять, то он приводит некий мидрашим, который помогает немножечко как бы включиться в то, что здесь происходит. Окей? Это то, что у нас есть. Теперь у нас здесь есть еще комментарий Рав Коэн Цедек, который говорит... Сейчас, как мы это переведем, только одну секундочку. Беспощадно к дочери иудеи он поверг крепости. Крепости. Он переводит слово на «аве», русский переводчик, как крепости. Не как, ну, замок и крепость, это, в общем, очень похоже. Только на «аве» это должно быть что-то очень красивое одновременно, украшенное. Наверное, это замок все-таки. Он говорит, что тоже приводит сразу же мидраш, только другой мидраш, и говорит, что... Это голос Адриануса Кесаря, когда они тысячами во время осады Иерушалайма, они трубили одновременно в тысячи шафаров, рогов, которые были, и каждый из трубящих этого войска был ахраи, назначен на полководцем сотни солдат. И вот таким образом тысячи умножить на сотни, это получается сотни тысяч осаждающих Иерушалаем войск Андриануса Кесаря Рима, которые пришли разрушать Иерушалаем. И там был, находился среди евреев человек по имени Бен Казива, который был назначен на какой-то части войска, которые были ранены, и у них не хватало одного пальца. К нему пришли кто-то и спросили ему вопрос. Бен Казива, как долго ты будешь назначен над тем, кто Баалаймумен, над людьми с изъянами? Он сказал, а как я могу их проверить, откуда я знаю, у кого есть изъян или нет? Сказали, что каждый, кто срезает, назначит срезать кедры ливанские, и увидишь то, как они срезают. И тогда ты будешь знать, кто из них имеет вот этот мум, кто не имеет этот мум. И так оно и произошло, и он выяснил, что у этих людей есть вот этот вот мум, изъян, недостаток. И тогда эти люди, этот изъян нехватки пальца, выражался, уже Мидраш объясняет это, не в физическом изъяне, понятно, что физический изъян тоже существовал, но главный изъян, который был, это был изъян их молитвы. Когда мы молимся Всевышнему, не будем как мы, это еще хуже, когда они молились Всевышней не... Не надо нам помогать. Главное, не мешай, и мы справимся сами со своими врагами. И среди них были богатыри, которые могли в одном прыжке там, перепрыгнуть какие-то дикие расстояния, одновременно двумя мечами работая, перебить кучу народа и так далее. И в общем и целом, Бедерих Тева, это, я не знаю, можно ли это назвать Терих Тева, но та сила, которую им даровал Всевышний, если бы Всевышний просто им не мешал, то действительно они могли справиться с римскими легионами. Но... Понятно, что человек должен понимать, что все, что исходит, исходит от Творца. И эта сила, которая им была дана, это не просто я купил гантели и накачался. Это означает, что Всевышний даровал эту силу для каких-то причин, по каким-то причинам. И из-за той молитвы, которую они молились, Всевышний сделал так, что они проиграли эту битву, проиграли серьезно. Вот. И это изъян, который у них был, у войска Бар-Козева, который привел к поражению в этой войне. И это то, что сказано, всю красу Израиля, все укрепление Израиля ты бросил на землю. Разрушил его, не пожалел и разрушил его. То есть это связано с тем, какой правильный подход у Ам Исраэля к понятию войны, но на самом деле к понятию мира тоже. У Толстого был «Война и мир», у нас тоже. В понятии войны, в понятии мира человек должен осознавать, что то, что успех, который к нему пришел, как материальный, так и духовный, он пришел от Всевышнего. Человек не должен лахзик тавала асмо. Он не должен ощущать сам, что вот какой я молодец. То есть, может быть, в какой-то степени это можно делать, но какой я молодец, что благодаря помощи Всевышнего мне удалось что-то сделать, но это не моя заслуга, а заслуга Творца. Молитва, которой молился Давид Амелах, Хизкияу Амелах, которые были, в общем, достаточно хорошие воеводы и сами воины, их молитва состояла в том, что Всевышний пошли мне помощь. И они понимали, что все, что они делают, это ештадлут в лучшем случае, усилия, которые они делают, а успех приносит Всевышний. Поскольку здесь произошла обратная ситуация, то говорит Мидраш, который приводит Рав Коэн Цедек, что из-за этого Всевышний не пожалел Ам Исраэля и бросил их, растоптал их и сделал так, что, несмотря на их силу и умение, они ничего не могли достигнуть, потому как они не понимали, что успех идет со стороны Всевышнего, а не наоборот. И это то, что сказано, что он Хилель осквернил царство и его царей. Таким образом, мы сказали несколько сторон этих двух псуким, и теперь у меня сложный вопрос, начинать ли следующий пасук. Думаю, что нет, потому что это опять займет какое-то время. Думаю, что хватит на сегодня. И спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. До свидания.